Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі. Празький акцент. Чому білоруські чиновники так сміло заговорили про економічні реформи? Свобода у турмах про тюремну літературу. І по-білоруську з Вінцуком Вячорком про новотвори або неолегізми у білоруській мові. Открывая эту годину «Праский акцент». Чому некоторые белорусские чиновники так смело заговорили про экономичные реформы? Чому ихние заявы суперечат словам самого Лукашенко, який неодноразово за опошние дни подкресливал, что реформы Беларуси не потребны? Гэтую тэму абмяркоўваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Богданкевіч, эканаміст Барыс Жаліба і аглядальнік свабоды Валер Карбалевіч. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Апошнія тыдні пасля прэзідэнцкіх выбараў у грамадстве сярод аналітыкаў вельмі актыўна ідзе дыскусія на тую тэму, ці магчымыя ў Беларусі сур'ёзныя кардынальныя эканамічныя рэформы пры гэтай палітычнай уладзе. І гэта дыскусія, можна сказаць, яшчэ больш разгарнулася пасля кастрычніцкага форуму, на якім выступалі шмат палітыкаў, эканамістаў і ў тым ліку прадстаўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі і розных міністэрств ураду. Першае пытанне да Станіслава Богданкевіча. На вашу думку, ці сапраўды вы згодны з тым, як цяпер уже кажуць, што сфармавалася сярод кіраўніцтва беларускага такая частка маладой, скажем, эліты, якая ўжо мае і добрую часам замежную адукацыю і на самой справе хоча эканамічных рэформаў, і гэтая частка ўжо ў пэўным сэнсе прэвалюе над той старой эканамічнай элітай, якая была яшчэ в 90-е, в нулевые, і гэта дае нейкае спадзяванне, як вы лічыце?
Если судить по выступлениям Рудова, Кирилла, а также и Снабкова, то их взгляды на необходимость модернизации экономической системы более чем на 90% соответствуют взглядам опального Станислава Богданкевича. Они молодые, я уже весьма пожилой, но наши взгляды почти один к одному. Другое дело, что иногда выступления того же Кирилла Рудова заканчиваются пессимистично, но не объявляет, что главным барьером для проведения вот этих преобразований, для коренной модернизации модели является авторитарная власть, необходимость сменяемости элиты и директорского корпуса, и политической элиты демократическим путем. Сегодня я послушал выступление и на инстанции президента, и он один к одному заявил, что никаких реформ не допустит, поэтому трудно что-то делать.
Станислав Антонович, а як бы вы патлумачылі гэта вось супярэчнасць, калі не першы раз ўжо пасля прэзідэнцкіх выбарах у розных сваіх прамовах Александр Лукашенко даволі цвёрда кажа, што ніякіх такіх ліберальных рынкавых рэформ не патрэбна, што гэта толькі разрыў краіны, гэта прыватызацыя только пашкодзіць, а разам з тым ягоныя, ну скажам, памочнікі, прадстаўнікі ўраду кажуць про то, як гэтыя рэчы патрэбныя краіне. Па-вашаму, ну, гэта нейкая крамола, ці просто, можа быць, яны кажуць тое, што дазволена, каб насельніцтва прывыкала да нейкіх, ну, скажам, невесёлых эканамічных часоў?
Ну, трудно что-то пакаментировать, если там дно какое-то тёмное, за которым они выступают. Я думаю, что Лукашенко просто не может признать собственную вину за тот тупик в экономике, который мы сегодня наблюдаем. То есть он как бы защищает свою модель, о которой он говорил, что она самая лучшая в мире, не хочет признавать этого. А его помощники уже не могут, будучи экономистами более зрелыми, скажем, не признавать реалий. Ведь та же структурная перестройка, которую Лукашенко не знает, что такое. Я вот недавно был в Молодечно два дня тому назад и видел. Крупнейший пароплавостроительный завод, где работают несколько тысяч человек, работало. Сегодня работает там 200 человек. Крупнейший долгой завод железобетонных изделий, который работал на всю великую советскую страну, всего сократился по численности в десятки раз, если не сотни. Это и есть такая непризнаваемая реальная структурная перестройка в самой промышленности. Эти люди занялись бизнесом, занялись сферой услуг. Они же работают в Молодечно. Сокостроение у нас полностью угробено. То есть реформаторы предлагают цивилизованно делать эти структурные перестройки и прекратить видимость ручного управления, которое не дает эффекта.
Дякую, гэта было меркаванне Станіслава Богданкевіча. Валер Крабалевіч, як бы вы патлумачылі гэтую, ну, такую уяўную супярэчнасць паміж выказаннем кіраўніка дзяржавы і чыноўнікаў, якія працуюць у адміністрацыі ці ў розных міністэрствах? Ці сапраўды, можа быць, тут ніякай супярэчнасці вялікай няма? Лукашэнка кажа, што не патрэбна рэформы, а той жа Руда, які выступае за тое, што яны патрэбны, потым жа адразу тлумачыць, чаму яны не могуць быць і называе гэтыя прычыны. Ці ёсць тут нейкае разыходжанне, ці ўсё-такі ўлада ў дадзеным выпадку, што называецца, ва ўнісон спявае?
Ну, тут просто існуе розная логіка. Прадстаўнікі ўраду, прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта, снапкоў, руды, яны павідаюць з логікі эканамічнай. Перад урадам пастаўлена задача вывесці эканоміку з крызісу, забяспечыць эканамічны рост. Яны з гэтай логікі прапануюць рэформы, таму што разумеюць, што без рэформаў ніякага росту не будзе. Лукашэнка глядзіць на сітуацыю з логікі палітычнай. З той логікі, што рэформы прывядуць да некіх рызыкаў страты ўлады, ці не прывядуць. Ці наадварот, захаванне статус-кво ёсць большая рызыка. То бок логіка эканамічная і логіка палітычная, яны прыходзяць у супярэчнасць. І становіцца ўсё больш відавочным, што задача развіцця краіны і задача ўтрымання ўлады Александрам Лукашэнкам не толькі не супадаюць, а ўсё больш разыходзяцца ў розныя бакі, становяцца супратлеглымі, узаемавыключнымі і нават антаганістычнымі. І я разумею, напрыклад, Александра Лукашэнку, які лічыць, што змена сацыяльнай мадэлі большая рызыка страты ўлады, чым захаванне статус-кво, таму што змена мадэлі азначае вельмі шмат, што ў краіне, ў дзяржаве гэта разбурэнне гэтай мадэлі, гэта стварэнне новай, а там ужо з'яўляюцца новыя правілы, новыя суб'екты эканамічныя, палітычныя, і гэта ўжо разбурэнне адзінаасобнай улады Лукашэнкі.
Фактычна, все 20 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі многія незалежныя эканамісты, эканамісты-ліберальныя, эканамісты-рыначнікі указывалі на недахопы беларускай эканоміцы і казалі, што патрэбныя рэформы, маючы на вазе менавіта кардынальныя рэформы прыватызацыі, павелічэнне прыватнага сектара і гэтак далей. Але і без гэтага не краіна жыла, і пэўны час нават забяспечыла даволі высокі рост вытворчасці, валунтурам прадукта і рост дабрабыту насельніцтва. І Лукашэнка, можа, вырашыў, навошта сапраўды гэтую сістэму мяняць, калі яна давала вынік.
Так, сапраўды, я думаю, што ён сапраўды разлічвае, што некая сітуацыя вонкавая раптам зменіцца, цэны на нафту вырастуць, нешта ў Расіі палепшыцца, і ў рамках гэтай мадэлі можна паспрабаваць нешта рэалізаваць. Ну, але сёння эканамічны крызіс, тое, што эканамічны крызіс, пра гэта кажуць не толькі эканамісты, эксперты, але і насельніцтва. Сацыёлагі фіксуюць, што большасць насельніцтва сёння канстатуе, што ў краіне эканамічны крызіс.
Борис Николаевич Жарибов, вы как раз один из тех экономистов, что годами кажете про необходимость реформов. И вось откажите так само на это питание, которое задал Валеру. На во что Александр Лукашенко проводит реформы, коли эта социальная модель, якая основала, экономичная модель, ну, принамсі, до апошнего, может быть, года, давала довольно односно некепский выник?
Ну, треба улічыць такія фактары, што эта мадэль неяк працавала, когда быў узнаўленчы рост эканомікі пасля таких тяжелых 90-х годов. Тогда, когда был энергетичный грант российский в виде данных цен на нафту, на газ, тогда, когда был российский рынок и куплял белорусскую продукцию, и такая формула «нормальная якость» и «односнотанная цена» подходила к этому рынку. Это все уже минуло, и мы бачим, что модель не жизнестойкая, что она не может працевать в новых воронках, и нема перспектив, что она изменится. Тут и вплывают внешние факторы. И на самом деле, давайте вот конкретно поглядим, вот что говорит Снабков и что говорит Рубий. Снабков имеет рацию, когда он говорит, что две такие головные реформы – это подел функции державы как регулятора и как власника. А это означает, что это глубокая приватизация должна быть. У нас же в основном контрольные пакеты акций у Министерства экономики, а на местном уровне у выконкамов. Вот. И треба поменьшить удел государства в экономике. Такое ручное керование. Когда Лукашенко решает главные все питания самолично, и раз вот это, так сказать, державные предприятия, и он же и керует ручную экономику, так? Снабков говорит, что треба перейти от планового до индикативного планования, от директивных показчиков до индикативных, которые имеют рекомендательный характер. Так он же привык командовать, и он же привык, как была справоздача, как стояли все в струнку директора предприятия, а это уже не будет. Это уже... И есть, так сказать, эти структурные реформы. А что говорит нам Рудый? И он уже смело ранее выступал, а зараз он, так сказать, с оглядкой выступает. Вот, например, говорит, что так, реформы треба, но вот в наступном году я не буду. Быцем же массы широкие не соспели для реформ. Быцем они боятся. Говорят, что треба проводить реформы, а лишь у Украины нема грошей. Таких и не будет без реформ.
Теперь оказывается, что не влада не хочет реформы, мовляв, сам народ не готов. Хотя та же социология показывает, что в целом, когда пытаться про больше рынковые отношения и больше там приватный бизнес, то белорусский народ как раз выступает больше с населения за это, за больше рынковую экономику, чем зараз?
Так, конечно, люди разумеют, что в короткотерминовом плане может быть и гожей, но в среднетерминовом и далее реформы не выведут на новый уровень жития, как это было в Польше. Не знаю, же Рудый говорит, что у нас нема специалистов. Но это, конечно, неправда. Нема, так давайте выпишем с Польши бойца польской реформы Больцеровича. Я думаю, он не отмолит. Ну и иншие причины, про которые он говорит, это они так надуманы. Я отчуваю, что вот и Снабков, и Рудый, они уже, ну, говорят правильные речи, но за оглядкой на своего шефа. И они уже боятся, как это бы нам на папиросе батьки, как у пекла нам не залезть. Ну а послухая самого Лукашенко, так тоже становится все ясно, что он не будет резать по-живому. Там расписать, как каждый там литр молока и мяса продавали, отповедный там человек повинен быть. Это же уже ручное керование, от которого он не может отойти, и он меньшему и не будет керовать этой экономикой. И экономикой повинен керовать в уголе, например, министр и урад. Мы бачим, что реформы так или иначе, они войдут в противоположность вот с этой авторитарной экономичной, которую мы назираем уже 20 годов. Если это так, это уже замах на державу, замах на строй политичный, и это было отшивать вот в его попошнем выступе на инаугурации.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Праский акцент». Ці отбудутся экономичные реформы в Беларуси? Эту тему обмерковывают были старшиня Национального банка Станислав Богданкевич, экономист Борис Жаліба и оглядальник Свободы Валер Карбалевич. Веде гуторку Виталь Цыганков.
Станислав Богданкевич, я нагадаю нашим слухачам, что вы были керовником Национального банка у середины 90-х. Это как раз той час, той короткий час истории Беларуси, коли, на думку многих, урад на вот под керавництвом Александра Лукашенко, а тогда премьер-министром был Михаил Шигир, старшином Национального банка Станислав Богданкевич, вот эти структуры проводили достаточно реальные реформы, реформирование тогочасной экономики. То бок, история показывает, что при певной ситуации Лукашенко может дозволить все-таки экономичные реформы, коли все-таки непозбежность их была видовочная. Правда, тягнулося это недолго. По-вашему, вот, використовуючи некий вот исторический опыт и ракурс, можно сказать, что все-таки ситуация может примусить его? Те ты небезпеки, именовито небезпеки для политической системы, они все-таки переважают, и таких серьезных реформ на вот в принципе не варто шакать?
Ну, я думаю, что какие-то реформы вынужден будет проводить Лукашенко. Я не думаю, что можно сравнивать ту ситуацию 90-х годов с нынешней ситуацией. Тогда у Лукашенко не было никакой программы, никакого опыта. Я помню, как он созвал нас и сказал подготовить ему программу первоочередных мер, победив уже на выборах. И мы ему подготовили, и он ее, не глядя, утвердил. А потом в течение года он от нее отказался и перестал реализовывать то, что первоначально сам согласился. Я думаю, что если бы не было преференций российских сегодня, в дальнейшем, в 2016 году, не дали бы очередные 3 миллиарда, не дал бы Международный валютный фонд, то со скрипом, но какие-то реформы, направленные на слом административной этой авторитарной модели управления на более рыночную, они пошли бы, где бы он делся. Но мы можем увидеть это. Правда, сегодня вот выступление на инаугурации было его удивительное. Он не признал ничего, что происходит в экономике. Это тупиковость развития. Только твердил, что будто бы кто-то требует отказаться от тех достижений, которые реально есть в Беларуси. И в медицине, и в некоторых областях. То есть его выступление было настолько несоответствующим реалиям, что возникает сомнение, будет ли он в принципе соглашаться с предложениями, как выйти из кризиса, или же он погонит своих советников в отставку. Вот у меня такие мысли навеяли.
Ну так, ось менавіта апошні некалькі тыдняў, нават, здаецца, чарговы раз паставілі кропку ў гэтай дыскусіі, калі сам Александр Лукашэнка нібыта ставіў кропку сваімі заявамі, але тым не менш мы працягваем абмяркоўваць, працягваем ўсё-такі спадзявацца на гэтыя рэформы. І вось недавно ў перадачы інтэрв'ю тыдня ў нас на свабодзе Александр Федута прывёў прыклад адмены прыгоннага права ў Расіі 1861 годзе, калі палітычная ўлада, тады цар, пайшла на такія палітычныя рэформы, не баючыся, што гэта разваліць краіну. І гэты прыклад Александр Федута прыводзіў у адказе на маё пытанне пра магчымасць сур'ёзных эканамічных рэформ у Беларусі. Дык вось, Валер, зноў-такі да вас вот наконт гэтай дылемы. Ці так абавязкова нейкія эканамічныя перамены могуць пагражаць палітычнай уладзе? Разумееце, вось у Расіі колькі прыватнага бізнесу, працэнт яго намнога больш, чым Беларусі, адпавядае нейкім такім рынкам стандартам, але гэты бізнес абсалютна не ўяўляе ніякай пагрозы палітычнай уладзе Пуціна. Больш за тое, ён кіруецца ў значнай ступені ім, ну альбо як мінімум нейтральны. Чаму б Лукашэнку не дапусціць такія рэчы, як у Расіі сваіх там алігархаў, свой прыватны бізнес, які не будзе ніякім сэнсе ламаць існуючую сацыяльна-палітычную сістэму?
Бачыце, калі звяртацца да гістарычных аналогій, то можна знайсці подтверждение, приклады, подтримку любой концепции. Зрозуміло, что рынковые реформы могут быть эффективными при авторитарном политическом ладе, что показали добро Поднево-Усходняя Азия, там ось Китай наибольший яскравый приклад. Зрозуміло, можно найти приклады, коли, так сказать, авторитарные лидеры проводили эффективные реформы, але мы ведаем шмат прикладов, коли реформаторы шмат губляли. Той же Александр II трагично загинул, и як кажуть історики, що менавіта ті реформи, які почалися, привели до підйому революційного руху, і ось революціонери його завели. Ми відаємо, чим закінчив реформатор Хрущов, реформатор Горбачов, ну і Єльцин так само вельми шмат страчив у виніку реформу. Звісно, можна починати реформи і розлічувати, що нові олігархи будуть під контролем і будуть вельми жорстко контролюватися з вершині влади, наприклад, тут і вже у тим же Казахстані. Але не факт, що може отриматися менавіта так. А коли ситуація пойде, скажімо, по українському сценару, чи по російському сценару періоду Єльцина, коли олігархи становилися тільки економічними, але й політичними суб'єктами, створали свої партії, фракції в парламенті, медіаструктури і жорстко впливали на політичне життя. І тут завжди є ризик.
Варі Жаліба, а на вашу думку, ці махчими такі економічні зміни, які, ну, образно кажучи, по казахстанському шляху, проведуть Беларусь, не погрожаючи нічим сьогоднішній політичній владі, навіть ні структури соціально-економічної, все-таки проведуть до певного поліпшення в економічному сенсі, ну, відкидування того, що ось уже зараз не дійнішає, дати рост тому, що може, так сказати, вирости далі.
Ну, это треба быть оптимистом, потому что, ну, я бачу за деяниями Лукашенко, он во всем трижды перестраховывается. Не дай бог, если эта вот реформа погрожает основе его, так сказать, улады. Не дай бог, что вот этот приватный класс, дробный бизнес будет самостоятельно, не будет подпорядковываться ему. И вот с этого пункта гляжения он и выстраивает свою политику. Я думаю, что структурные реформы – это глубокие реформы. И сегодняшние авторитарные модели они просто не совмещали. Я чекаю в лепшем разе, может быть, некая имитация реформ. Там замена, мы кажем, товарной упаковки без, так сказать, измены с места экономичных относинов. Что тычется Казахстана, все-таки Назарбаев, он, ну, такой хитрый политик. При авторитарной влады у него хапая в ума не ссориться с Заходом, подтримливать относины. И у Казахстана все-таки идут заходние сучасные технологии и инвестиции. То, что не маем Беларусь. Поэтому я тут остаюсь пессимистом. Мне здається, що Лукашенко тільки чекає і буде вести перемогу на черговий російський 3-мільярдний кредит, який він, я думаю, отримає до причин політичних. Це дасть рефінансувати половину наших зовнішніх боргів і буде чекати, як кажуть, надвор'я у море, коли економіка Росії виздоровіє, коли там нещо таке зміниться з західними санкціями і коли російський ринок знову стане покупати. І буде все, як і у минулої п'ятилетці.
Станислав Богданкевич, ваш прогноз, ці ще, напевно, не настільки кепсько, як, наприклад, казав своїм знакомитим уже виступі Кирил Руди, що ситуація в економіці не катастрофічна, нема вонкових стимулів, це одні з тих причин, які він перелічив, чому реформи не відбудуться в наступному році. Як ви вот оцінюєте гэтую залежність, що реформи Білорусі можуть бути тільки в тим випадку, коли стане уже зусім кепська в економіці, і то доволі обмежуваної, і таким речі,